Христос воскрес! Давайте обратимся к книге Бытие, 22 глава. Я прочитаю с 1 по 2 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И также прочитаем из Евангелия от Иоанна, 3 главу, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. В эти дни чаще всего читаются последние главы Евангелий, в которых говорится о воскресении Иисуса Христа. И действительно, сегодня мы продолжаем активно вспоминать об этом чудесном событии, об этом величайшем чуде, которое произошло в истории нашего мира, в воскресении Иисуса Христа после Голгофской жертвы. И может кто-то удивится, зачем я читаю Ветхий Завет и какое вообще отношение имеют те события, которые произошли с Авраамом, к жертве Иисуса Христа. Но вы знаете, если внимательнее посмотреть на эти события, то между ними есть определенные параллели. Господь ничего не делает случайным, и ничего в Библии не происходит просто так и не написано просто ради того, чтобы какую-то информацию донести до людей. В Библии очень много параллелей и очень много символов. И очень много, мы знаем, пророчеств, которые рассказывали нам об Иисусе Христе. И мы, только читая Ветхий Завет, мы можем очень много узнать о Мессии, о Христе, о котором, конечно, больше всего говорится в Новом Завете. Бог обращается к Аврааму и говорит: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». В отрывке, который мы после этого прочитали: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного». Когда Бог обращается к Аврааму, он говорит о любви и говорит о том, что сын твой единственный. Ну, кстати, интересно, что у Авраама же это был не единственный сын. И мы знаем, что до того, как родился Исаак, у Авраама уже был сын Измаил, который тоже родился от Авраама. Но здесь Бог говорит о единственном сыне, потому что этот сын обетования, это тот сын, которого Господь обещал. Авраам не дождался и послушал свою жену, которая предложила ему вариант. Раз не получается дождаться, то, может быть, стоит попробовать другой вариант. Ну, и этот вариант был предложен. Ну, мы сейчас не будем подробно вникать в эти события, но Авраам дождался того сына, которого ему обещал Господь. И этот сын, единственный, которого ты любишь, тут тоже вот подчеркнуто, что ты любишь этого сына. Это тот сын, который является итогом ожиданий, итогом молитв, тем сыном, которого послал Бог. Бог послал любимого сына Исааку. Когда мы читаем о Боге, конечно, Господь любит и очень любит своего сына. И тоже можно сказать и о Господе, что это сын, которого Господь любит, Иисус Христос. Но здесь говорится: ибо так возлюбил Бог мир. Бог настолько возлюбил мир, что пожертвовал любимым сыном. И Авраам здесь, слушая Бога, он также единственного сына, которого он любит, он должен принести в жертву. Я представляю состояние Авраама, когда он получил это поручение от Бога. В каком он был страшном смущении. Но здесь не описываются эмоции. Здесь описывается то, дальше мы читаем эту всю историю, мы сейчас к ней обратимся. Здесь говорится о том, что Авраам принял это с послушанием. Это страшное требование Бога, это страшное действие, которое он должен был совершить, он принял со смирением. Мы знаем, что Бог никогда, и в Священном Писании везде, нигде не говорится, чтобы Бог призывал к человеческим жертвам. Мы знаем, что человеческие жертвы приносили язычники, и были в разных религиях различные языческие культы, в которых действительно приносили жертвы людей и приносили как бы в умилостивление богам и так далее, но Бог Библии никогда, ни на одной странице не говорится о том, чтобы Он призывал к человеческим жертвам. И это вот единственный случай, когда, казалось бы, именно это произошло. Поэтому для Авраама это было еще более ужасно и непонятно. Но, тем не менее, он послушался. Он был послушен Богу. А помните о послушании Христа? Сказано, что был послушен и до смерти крестной. Авраам стал прообразом. Авраам и Исаак, его сын, стали прообразом послушания, потому что Авраам послушался здесь, а Исаак послушался дальше. Мы к этому еще придем. И еще, по поводу Исаака, у Авраама была уверенность в том, что Исаак – это особый сын, который дарован Богом, с которым связаны особые планы Божьи, о том, что через него Бог даст взрасти целый народ, и тут его нужно принести в жертву. Это странно, это страшно, это непонятно. Но мы не видим здесь, что Авраам начинает спорить с Богом. Мы не видим, что здесь Авраам начинает каким-то образом что-то доказывать. Нет, он смиренно идет туда, куда его направил Бог. Давайте обратимся к Писанию и прочитаем, будем постепенно читать текст и немножко кое-что комментировать. Итак, 3 стих 22 главы книги «Бытие». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. На третий день. То есть вы себе можете представить, в каком состоянии был Авраам, который в течение этих всех трех дней он знал, куда он идет, он знал, для чего он идет, и при этом он продолжал идти. Он продолжал идти, потому что так сказал ему Бог. Интересно, что Исаак до этого момента и еще какое-то время не знал, куда, точнее, он знал про всесожжение, но не знал про жертву. Он сопровождал отца, но он не знал деталей. Авраам его оградил от вот этих волнений и волновался сам. То есть в его душе происходило вот это вот страшное смятение, которое только можно себе представить, но о котором Священное Писание нам не говорит. Но мы себе можем просто представить, если бы вот мы были бы на этом месте, то что бы мы чувствовали? Авраам приходит и сказал, когда они увидели это место издалека, место гору Мориа, на которое им нужно было взойти, сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам». Он говорит «возвратимся» во множественном числе. Я думаю, он сказал специально для того, чтобы, с одной стороны, не волновать, не создавать панику среди своих помощников, которые его сопровождали. А с другой стороны, я думаю, что в сердце его все-таки была надежда, что Господь каким-то образом решит этот вопрос, может быть, другим путем. Но он шел до конца. Он, опять же, он не спорит с Богом, но через вот этот ответ мы видим, вот знаете, как проглядывает, как вот среди туч проглядывает солнышко, вот его такая надежда, что мы вместе вернемся. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли оба дальше вместе». И вот в этот момент, когда Авраам мог бы рассказать сыну, объяснить сыну, кто должен быть жертвой, и как-то поделиться своей печалью, может быть, своими страхами, но Авраам и здесь проявил мудрость. Он не сказал, кто будет жертвой, но при этом он не обманул Исаака. Он сказал, Бог усмотрит. И вот это вот понимание «Бог усмотрит», я думаю, что оно изначально было в сердце Авраама. Он, Авраам, все пустил, как говорится, на самотек. Но знаете, бывает, когда мы пускаем на самотек, чаще всего это нам кажется, что... Ну, это негативное понимание, да, когда человек просто перестает активно что-то делать и не контролирует ситуацию, но он отдал все в руки Божьи. Авраам перестал волноваться, может быть, ну, конечно, в его сознании было волнение, но он подумал так, Бог это мне говорит делать, я буду делать и буду делать до конца. Я доверяю Богу, я верю Богу, и все в Божьих руках. Я не понимаю, зачем это нужно, я не понимаю, почему так происходит, я не понимаю, почему мне Бог поручает такие страшные вещи, но я верю Богу, я доверяю Ему, и Он усмотрит, Ему виднее. Как часто мы пытаемся в нашей жизни проводить совершенно другую такую политику взаимоотношений с Богом. Мы пытаемся Богу что-то доказывать, мы пытаемся как-то свою волю Богу, ну иногда даже навязывать, уговаривать Бога в каких-то вопросах, когда нам хочется, чтобы было так. Когда нам непонятно, то мы внутренне и не соглашаемся с Богом, и вот спорим с Богом, может быть, не так явно, может, где-то в глубине души, но это происходит, и происходит нередко у людей. Авраам же, он эту ситуацию полностью отдал Богу. Бог усмотрит. Бог лучше знает. Да, мне непонятно, да, мне, может быть, страшно, да, мне дискомфортно в этой ситуации, но я знаю, что Бог знает гораздо лучше меня. И если у Бога все под контролем, значит, все будет хорошо. И пришли на то место, о котором говорил Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, привязав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Ну вот тот момент наступил, когда и Исааку пришлось узнать, кто должен быть жертвой. Знаете, когда мы читаем, вот, особенно детские Библии, много иллюстраций к этой истории, то чаще всего рисуют отрока Исаака, или ребенок, или там чуть постарше. Вот. То есть, ну, практически совсем молодого человека изображают. Но, знаете, исследования разные есть, но, к примеру, вот еврейские самые такие серьезные исследования на эту тему говорят о том, что Исааку было далеко не 17, не 18, не 20 лет. Говорят, что ему вообще было за 30 в этот момент. То есть он уже был взрослым человеком, при том, что Авраам уже был глубоким стариком. И вот, ну, в принципе, когда глубокий старик и отрок, там, 16-17-летним, может его побороть и убежать, и каким-то образом справиться, все-таки пожилой человек, у него сил-то поменьше будет. Но мы видим, что... И мы не видим ни одного слова протеста со стороны Исаака. Да, он поинтересовался, кто будет жертвой, и пошел дальше. В этот момент, когда отец его начал связывать, оно ему нужно было дать себя связать, дать себя привязать, возложить на вот эти, на этот жертвенник. И вот здесь мы видим, что от Исаака нет ни слова протеста. Мы в самом начале говорили о послушании, да? Мы говорили о послушании Авраама, но здесь также можно и нужно говорить о послушании Исаака. И вот здесь мы еще раз вспомним слова об Иисусе Христе, который был послушен, Сын Божий был послушен до смерти. И также Исаак, он был послушен до смерти. Потому что он не знал, и Авраам не знал, что, чем закончится все это. Да, была надежда в глубине души, но он взял нож, и дальше мы вот сейчас прочитаем об этом. И вот это должно было свершиться. И Авраам, и Исаак были готовы дойти до конца. Конечно, в планах Божьих, я думаю, было изначально, Бог знал, что вот не будет доведен до конца этот акт, и вот это жертвоприношение не будет принесено. Но для Исаака и для Авраама это не была игра. Это было все по-настоящему. И в последний момент, вот давайте прочитаем, «И простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки на отрока и не делай ничего с ним. Теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, принес его всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Вот такой счастливый конец этой истории. Бог в последний момент не допустил, послал ангела и не допустил кровопролития. Ну, понятно, что Бог никогда не делает ничего бессмысленно. Бог всегда во всем есть смысл. Вот эта жертва, она бы, именно если бы была бы жертва доведена до конца, она не принесла бы никакого смысла. Потому что это было бы пролитие крови бесцельное. Без какого, здесь бы не был бы никакой заложен ни глубокий, ни неглубокий смысл. Все были бы расстроены, удручены. И Бог сделал так. Да, конечно, Бог мог таким образом проучить, ну, показать, дошел до конца, но Богу это было не нужно, с одной стороны. С другой стороны, Бог показал, что Он проявляет милость к Своим, к человеку. Ибо так возлюбил Бог мир. Также Он возлюбил и Авраама, и Исаака, и каждого из нас. Бог любит, и Бог помиловал. Но мы видим, что Бог помиловал Исаака, но не помиловал своего сына. Любовь Божья настолько велика, что Он принес в жертву сына. Если кто-то будет говорить о том, что Бог жестоко здесь повел себя с Авраамом, все это неправда, потому что, да, Аврааму пришлось пройти через вот это душевное испытание, но его сын остался жив, а Богу пришлось пройти через смерть, провести через смерть сына своего, допустить, чтобы вот эта смерть таки пришла, чтобы он был принесен в жертву, и Иисус Христос был принесен в жертву. Но эта жертва была не бессмысленная, как если бы была принесена жертва Авраама, а эта жертва несла с собой глубокий смысл, потому что, умирая, Христос брал на себя грехи всего мира. Исаак был обычным грешным человеком. Да, он слушался Бога, да, он был, вел себя праведно, как Авраам, как Исаак. И сказано в Священном Писании, что Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Вменилось. А что такое вменилось? А это значит, засчиталось за праведность. Но, по сути, безгрешным не были ни они, никто во Вселенной. Никто в из человеческого рода не в состоянии был взять на себя то, что взял на себя Иисус Христос. Христос взял на себя грехи мира. И эта жертва, она имела глубочайший смысл и имеет сегодня. И через нее каждый из нас может примириться с Богом. И в этом проявление Божьей любви. А история с Авраамом, она позволяет нам прочувствовать это с человеческой точки зрения. Посмотреть вот этот прообраз, как люди реагировали. И, может быть, для нас взять урок, а как мы реагируем на те поручения, которые мы не понимаем, на те события, которые происходят в нашей жизни, и мы начинаем роптать, и мы начинаем проявлять недовольство, почему так, почему они по-другому. Мне хочется так. Где тут Авраам хоть раз сказал, а мне хочется так? А я бы поступил по-другому, Боже, давай мы что-нибудь поменяем в этой всей, в этом всем плане, в этих всех действиях. Нет, он просто шел согласно тому, как сказал ему Бог. Интересно, что вот эта гора Мория, которая, на которой произошло вот это событие, на которой был принесен в жертву овен, построен жертвенник, поставлен. Именно на этой горе через много столетий был построен храм. Был город Иерусалим, и храм именно на этой горе построен. И существовал первый храм, существовал второй храм, и вот в 70-м году после нашей эры, уже в 70-м году нашей эры, точнее, был разрушен. И это произошло через 40 лет после смерти и воскресения Иисуса Христа. Помните, Христос плакал в Иерусалиме. Он плакал как раз и об этом городе, и об этом храме. Именно тот храм, который находился на той горе, где когда-то Авраам приносил в жертву сына своего Исаака. И именно там был вот этот первый жертвенник, и дальше был построен большой жертвенник, жертвенник храма. Интересный еще такой момент. Если мы внимательно смотрим, то можно много параллелей увидеть между Исааком и Христом. Вот смотрите, когда они подошли к горе, то на Исаака были возложены дрова для того, чтобы принести эту жертву. Вот. Многие исследователи считают, что это прообраз креста, который Христос нес на Голгофу, а сама гора Мория – это прообраз Голгофы. Но опять же, все было доведено почти до конца, но полностью до конца это выполнить мог только Христос. Бог усмотрел, кого в жертву принести в тот момент, и Исаак, и Авраам, они спустились с горы и вернулись домой, и продолжали жить, и от них произошел еврейский народ, который, мы знаем его историю, который был в Египте, который вернулся из Египта, и у которого вся история которого нам повествует Библия, и от которого, от этого народа произошел Сын Божий Иисус Христос. Его земная сущность, так сказать, потому что мы знаем, что Христос был полностью Богом, но в то же время Он был полностью человеком. Недаром Его называли Сын Человеческий. Да, Он полностью был человеком, был евреем, и был Его прародителем был именно, были Авраам и Исаак. И вот эта история о том, что нужно слушаться Бога, и Бог сам все усмотрит, она для нас должна быть очень поучительной, и мы в своей жизни должны всегда мысленно возвращаться к этой истории для того, чтобы анализировать разные ситуации с правильного угла, с правильной точки зрения. Да, мы переживаем разные события, когда нам бывает непонятно, почему происходит так или иначе, почему происходят те или иные события в нашей жизни, в глобальном масштабе, почему происходят войны, почему происходят различного рода пандемии и так далее, и так далее. Мы этого не понимаем, но Бог усмотрит. Почему заболевают одни, а не заболевают другие? Почему кто-то уходит раньше, кто-то уходит позже с этой земли? Почему одни проживают богатую жизнь, другие не очень? И много можно вопросов задать, но вы знаете, на все эти вопросы самый лучший ответ будет – Бог усмотрит. И давайте мы в нашей жизни жить и действовать по такому принципу. Бог усмотрел для нас, самое главное, Бог усмотрел для нас жертву Сына Своего, Иисуса Христа. Мы же должны во всех других сферах, во всех сферах нашей жизни именно этим руководствоваться. Бог усмотрит. Аминь.